Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Я напомню, что телефон нашего прямого эфира 959-59-39. Но если вы его набираете, то 8-495-59-39. И сегодня мы с вами начнем разговор с того великого дня, великого праздника, который у нас отмечался вчера. Это усекновение главы Иоанна Предтечи и память этого великого святого, о котором мы сегодня и поговорим. Потому что Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча – это величайший из рожденных женами. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Его так сам Христос Спаситель называет. И нам нужно на этого человека обратить внимание, как-то к нему присмотреться. Святого Иоанна называют последним пророком Ветхого Завета. Это очень удачное наименование, потому что пророки Ветхого Завета, их миссия была в том, чтобы предвещать приход Мессии. Вот около 1000 лет до прихода Христа, со времени призвания Авраама, там по-разному люди время оценивают, но где-то около 1000 лет проходит. Это очень большой срок. Это вот примерно как, ну вот что у нас происходило в XI веке. Вот такое время нас отделяет от... такое же время отделяло современников Христа от начала ветхозаветной истории, от призвания Авраама. И вся эта ветхозаветная история, она имела определенную цель. Для чего Бог избрал Авраама? Для чего Бог произвел от Авраама народ? Для чего Бог вел этот народ по путям его истории, для чего Иосиф и его братья оказались в Египте, для чего потом они вышли из Египта, для чего развивалась вся история Ветхого Израиля, которая подробно описана в Ветхом Завете. Вот у всей этой истории у нее была цель, был замысел во всем этом. И этот замысел вел к приходу Иисуса Христа, к приходу Мессии. Весь народ Божий был избран для того, чтобы в его среде воплотился Мессия. И в народе Божьем были, естественно, пророки. И пророки, они наставляли людей в вере в единого Бога, призывали их творить правду, соблюдать Божьи заповеди, хранить верность Богу. Но также, и это очень важно, они предвещали приход Мессии, приход Спасителя, которого Бог пошлет всем народам земли. И миссия пророков была в том, чтобы предвозвещать приход Мессии, приход Спасителя. А Иоанн Креститель, он был последний в этом ряду. Он был тем, кто не просто возвестил, но он встретил Мессию. Вот все эти тысячи лет ожидания, они завершаются на Иоанне, который говорит: «Вот Агнец Божий». То есть Иоанн указывает на Иисуса Христа, говорит: «Вот Агнец Божий, вот пришел тот, кого ждали». И поэтому на нем завершается Ветхий Завет. И поэтому из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Все пророки предвещали, что когда-то в будущем придет Христос, Иоанн Креститель его лично встретил. И мы видим, что Иоанн Креститель проповедует Слово Божие народу. Мы видим, как он людей обличает в их грехах и призывает к покаянию. И мы видим, что Господь выходит и принимает от него крещение в реке Иордане. И в этот момент Иоанн свидетельствует о том, что Иисус есть Мессия, Иисус есть Агнец Божий. И далее мы можем прочитать слова Господа, которые он произносит об Иоанне. «Когда они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка, да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Итак, Иисус говорит: «Больше пророка, и он тот, о котором написано: «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Это ссылка на книгу пророка Малахии. И в книге пророка Малахии речь идет действительно об ангеле, но мы привыкли слово «ангел» воспринимать как название такого духовного существа, не человека. В Библии слово «ангел» буквально значит «вестник». Вот само слово «ангел», оно значит «вестник», не обязательно духовное сверхъестественное существо. Ангелом могут назвать человека, в смысле «вестник». Я понимаю, что у нас сейчас словом «ангел» могут назвать, там, не знаю, красивую женщину. В те времена, в библейские времена, слово «ангел» могло означать некого вестника, который несет очень важное послание, и это может быть как духовное сверхъестественное существо, так и человек, в данном случае Иоанн Креститель. Ну, как Евангелие – благая весть, например. Там Ев – хорошая, Ангелие – это, вот, соответственно, весть, возвещение. Ангел – это вестник. «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Но если мы посмотрим, как это у Малахии: «Который приготовит путь мой предо мною, внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». То есть этот ангел должен предвозвестить пришествие не кого-нибудь, а самого Бога. «Придет в храм свой Господь», говорится у Малахии. Когда мы внимательно читаем Евангелие, и когда мы внимательно соотносим его с Ветхим Заветом, потому что Господь Иисус, он же обращался к людям, которые Ветхий Завет знали, читали и любили, мы видим, что Иисус дает понять, кто он такой. Он говорит, что Иоанн, предтеча, приготовит путь твой пред тобою. И они помнят это пророчество Малахии: путь пред Господом, путь пред Богом, который придет в свой храм. То есть Иисус дает понять, кто он такой. Он Бог, о котором говорится в пророчестве Малахии. И мы видим, что говорится о том, что о пророческой миссии Иоанна, говорится о том, что он Илия, если хотите принять, он есть Илия, к которому должен прийти. Это слова Иисуса, что Иоанн есть Илия. В каком смысле Иоанн есть Илия? Ну, есть там люди, которые Библию саму не читали, но они читали какие-то такие языческие оккультные книжки. Они говорят: ну, вот видите, наверное, есть реинкарнация. Иоанн – это реинкарнировавшийся Илия. Это на самом деле не так. У Иоанна прямо спрашивают, кто же ты, Илия? Он говорит, нет. Илия не умер, он был вознесен на небеса в колеснице. И еще один момент, который тут стоит вспомнить. В сцене преображения Господу являются Моисей и Илия с ним беседующие. То есть Илия, он никуда не реинкарнировался, он пребывает на небесах именно как Илия. То есть все-таки Иоанн и Илия – это разные лица, но при этом Иоанн выполняет функцию Илии, он действует как Илия. И вот о приходе Илии говорится у Малахии, пророка, в 4 главе. Можем прочитать этот отрывок. «И вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть перед пришествием Господа будет послан пророк Илия. И вот Иоанн Креститель является, выполняет миссию, выполняет функцию пророка Илии. И тут же мы читаем чуть выше у Малахии: «Взойдет солнце правды, исцеление в лучах его». Вот солнце правды – это один из титулов Христа, который часто встречается у нас в богослужебных текстах. Ну, например, в рождественском песнопении в нем было: «Звездам служащие, звездой учахусы, тебе кланяйтесь, солнце правды». То есть мы видим, что Иоанн Креститель – это человек, особенно избранный Богом. И мы читаем, что этот великий Божий служитель, он не сидит в каком-то уютном таком кабинете, он не занимает какой-то такой благополучной очень позиции, он в итоге попадает в тюрьму. Ирод его сажает в тюрьму, потому что его Иоанн обличает в том, что он взял жену брата своего, что по закону Моисеева ни в коем случае нельзя было делать. И в конце концов его Ирод, царь, посадил в тюрьму за такие речи. И вот он находится в тюрьме, и мы читаем, как Иоанн посылает к Иисусу с вопросом. Это 11 глава Матфея. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал ему Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». И вот этот момент, он иногда вызывает недоумение, но на самом деле он очень такой важный, он очень теплый такой, человечный, очень понятный. Мы видим, как Иоанн Креститель находится в темнице, и, ну, иногда говорят, как же, он же исповедовал Иисуса Мессии, вроде все в порядке, вроде бы он знает, что Иисус Мессия. И тут он начинает колебаться. И мы видим, как у Иоанна начинают возникать сомнения. Он просит, чтобы Христос утвердил его, укрепил его в этой вере. Ну, правда, есть такое толкование, что Иоанн делает это не ради себя, он не колеблется, он делает это ради учеников, чтобы ученики сами пошли и убедились. Но если смотреть, ну, прямой текст, то, ну, прямое значение текста такое, что Иоанн просит узнать это. То есть Иоанн испытывает некоторые сомнения, и это поднимает такую важную тему, как христианин перед лицом сомнений. Потому что мы видим, что Иоанну плохо, он сидит в темнице, он ожидает смерти, и в этот момент он испытывает момент какого-то уныния, момент каких-то колебаний. Это великий Божий пророк. И в этом отношении Священное Писание показывает нам абсолютно неприглаженный образ святых людей и апостолов, Иоанна Крестителя. И это очень важно, потому что это содержит великое утешение для нас. Потому что, когда мы читаем какие-то такие, ну, очень приглаженные жития там, в пересказе для детей, то мы видим, что святые люди, они очень так гладко шли по жизни в Царство Небесное, абсолютно не спотыкаясь, абсолютно ничем не смущаясь, все у них было хорошо, они постоянно имели какую-то неколеблющуюся совершенно веру, они всегда с радостью шли на любые испытания, все было у них хорошо. И когда человек, вот реальный земной человек здесь у нас сталкивается с какими-то искушениями, с какими-то проблемами, он не находит в этом поддержки. Ему кажется, что вот, ну вот с ним происходит что-то, чего не происходило. Со святыми, на самом деле, со святыми такое происходило. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что в Писании написано, что, царь Ирод посадил Иоанна Крестителя за то, что он не давал ему жениться на сестре брата. И вот во время пиршества, когда пресица застанцевала, и он сказал: «Бери, что хочешь, хоть полцарства». Она сказала: «Я с мамой посоветуюсь». И посоветовала с Ироидой. Вот. А она сказала: «Возьми блюдо головы Иоанна Крестителя». Вот так вот мы потеряли Иоанна Крестителя. Но Соломея была наказана. Зимой во льду у нее Господь Бог отделил голову от тела.
Ну, я бы только чуть-чуть поправил. На самом деле, конечно, я не мог не дать. У него не было такой власти. И, конечно, Ирод там женился на ком хотел. Просто Иоанн его обличал, что это он неправильно поступил против закона. И мы видим, как он оказывается в темнице. И в темнице он посылает к Господу для того, чтобы вот ему задать вопрос: ты ли тот, ты ли действительно Мессия? И это похоже на опыт, который переживают многие христиане. Вот иногда человек испытывает очень яркий опыт божественного присутствия. Ну, например, как вот Владыка Антоний Суржский, он описывает, как он обратился ко Христу, что вот он был подростком, абсолютно неверующим, таким достаточно враждебным, и он начал читать Евангелие, и где-то вот на второй главе Евангелия от Марка он почувствовал, что Христос находится рядом с ним в этой комнате. Его охватило такое абсолютно непреодолимое чувство реальности, присутствия живого и воскресшего Христа. И такое бывает в жизни православных христиан, когда они обретают веру, когда присутствие Бога оказывается чем-то абсолютно, абсолютно несомненным, абсолютно находящимся за пределами любых оговорок, любых сомнений, что вот это абсолютно достоверно. Однако проходит какое-то время, люди сталкиваются с испытаниями, и вот это чувство абсолютной уверенности, оно уходит. И человек начинает сам сомневаться в своем опыте. Он начинает думать, а было ли это все на самом деле. А может, мне все померещилось. Может быть, все это я себе нафантазировал. И человек начинает испытывать какие-то сомнения и колебания. Он может прийти в такое уныние большое, расстройство. И Священное Писание таких людей ободряет, что великий пророк Божий, последний пророк Ветхого Завета, святой Иоанн, испытывал нечто похожее, и он просил, чтобы Христос его укрепил. «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвый воскресает, нищие благовествуют. О чем здесь речь идет? Почему Господь такой дает не очень понятный ответ? Но сказал бы «да» просто. Нет. Он указывает на определенные события, которые в Священном Писании являются знамениями Мессии. Есть ряд ветхозаветных пророчеств, где говорится о том, что Мессия откроет глаза слепым. Тогда откроются уши, тогда откроются глаза слепых, уши слепых, и уши глухих отверзутся. И то, что происходит, является свидетельством прихода Мессии. И он как бы говорит, ну, идите, расскажите о чудесах, которые вы видели, и которые являются свидетельством того, что пришел Мессия. И мы видим здесь, что Господь укрепляет веру Иоанна через свидетельства учеников. Он не видит лично чудес. У него не появляется на стене камеры надпись «Да, Иисус есть Мессия». Он должен поверить свидетельству учеников. И мы видим тут ситуацию трагичную для Иоанна. Он сидит в тюрьме, он ожидает смерти, и, конечно, ему хочется удостовериться, что действительно тот, кого он встретил, это Мессия. Оказывается, человек благочестивый, человек угодный Богу, может оказаться в тюрьме, может подвергнуться гонениям, и это не противоречит тому, что он действительно Божий избранный человек. И далее мы читаем в Евангелии о смерти святого Иоанна Крестителя. Собственно, об усекновении главы. Это очень трагичный и очень вместе тем назидательный рассказ. Но я пока напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. И мы всегда рады вашим звонкам. Вот по этой теме или вас что-то другое заинтересовало, вы, пожалуйста, не смущайтесь звонить. Но обратимся к рассказу о мученической кончине святого Иоанна. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должен тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. И дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду, возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе, и клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, главы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица дала матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе». Итак, мы видим, как совершается это страшное убийство, и мы видим, как Ирод оказывается виновен в этом грехе. Мы видим, что сначала Ирод нарушает закон, он берет жену брата своего. И с этого начинается его путь вот к этому убийству. Если бы он не брал жену брата своего, все было бы хорошо. Он бы не имел бы проблем с этими обличениями. Иоанн начинает его обличать. И Ирод приказывает его арестовать, он уже сидит в тюрьме. Иродиада, опасаясь, что Иоанн имеет такое влияние на Ирода, хочет его убить и ищет удобного случая. Но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. праздником вам, Александр Невского.
И вас также.
Большое спасибо вам за передачу. Будьте добры, вот, а как понять, вот, Ирод сказал, хоть полцарства тебе отдам, и получается, он как свои слова не вспомнил. Она просит главы Иоанна Крестителя, отдал бы полцарства.
Но она, собственно, не требовала до половины, не требовала половины царства. Она потребовала именно главы Иоанна Крестителя, ну, просто потому, что Ирод вот так выхвалялся. Он показывал, какой он вообще такой щедрый. Это, ну, вот то, что сейчас там грубо просторечь называются понты. Он бы вот сейчас сказал, сейчас бы сказали, понтовался. Он, значит, показывал, какой он крутой. И, в частности, щедрый. Вот такие акты случайной щедрости, как бы незаслуженно, они должны были привлекать внимание, показывать, насколько сильный, могущественный правитель, который может щедро вознаграждать тех, кто ему служит. Но мы видим, что Иродиада пытается его убить, но не может, потому что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. И мы видим, что у Ирода была не очень счастливая жизнь, очевидно. Очевидно, что вот жена от него добивалась, чтобы он убил Иоанна. Ирод этого не хотел. И Ирод, он колебался. Он знал, что он муж праведный и святой. И берег его, много делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Мы видим здесь, что Ирод — это какая-то такая противоречивая натура, но он оказывается очень слабым человеком. Мы видим, как Ирод учиняет этот пир всей своей, значит, элите, вельможам, тысяченачальникам, старейшинам галилейским. И мы видим, что происходит дальше. Но сейчас мы примем звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий. У меня такой вопрос по поводу того, Ирод обещал отдать полцарства, в том числе, да, если она попросила. Как вы думаете, если бы она попросила полцарства, он бы отдал ей? То
есть... Хороший вопрос, честно говоря, я не знаю. Я думаю, что... Ну, он бы отговорился как-нибудь. Я думаю, он бы что-нибудь сказал вроде... ну, ты же так, там, дочь Родиады, мы тут все родственники, там, царство и так, значит, ты и так на том же царстве сидишь. Наверное, он бы как-нибудь вывернулся, скорее всего. Потому что полцарство — это полцарство. Это вполне ощутимая материальная ценность. Но тут он просто выхваляется. И мы видим, что он... Для него очень важно соображение престижа. Вот это торжественный пир такой. На нем присутствует вся знать. И он ни в коем случае не может позволить себе потерять лицо перед всей этой знатью. Я помню, как-то я читал Иосифа Флавия «Иудейские древности», и потом «Иудейская война», это два его больших труда, это иудейский историк той эпохи, ну, как он, собственно, младший современник Христа. И он описывает династическую жизнь в ту эпоху, и вот жизнь была тяжелая у правителей, очень нервная, и очень многие правители, они заканчивали свою жизнь не от естественных причин, а просто их там убивали в ходе заговоров. И для правителя показать слабину было очень страшно, очень опасно, потому что съедят. Потому что он понимал, что он находится среди людей, которые его при первой возможности съедят. И поэтому надо показывать, что ты крут. И вот выходит эта дочь Иродиады, и мы видим, что ну, какой-то происходит момент, очевидно, нескромный. То есть дочь Иродиады, наверное, Иродиада, раз она ее взял в жены Ирод, Иродиада, наверное, не очень старая женщина, дочь это скорее где-нибудь подросток, и вот она там выходит, пляшет перед гостями, и это довольно развязная и нескромная сцена. И мы видим, что здесь Ирод попадает в еще одну ловушку, Он устраивает, у него это не торжественный прием получается, официальный, а получается какая-то пирушка. А получается у него какая-то там такая вот разнузданность. И он здесь снова попадает в ловушку, и вот она сплясала, все ее одобрили, он ее одобрил, и говорит, я тебе все дам даже до половины моего царства. И вот в этот момент он попадается, она идет, просит голову Иоанна Крестителя, и Ирод ломается и отдает эту голову Иоанна Крестителя. Что он мог ей сказать в ответ? Ну вот мы об этом скоро подумаем. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-39, и любой наш радиослушатель может позвонить нам по этому телефону, задать любой волнующий его вопрос, и по теме этой передачи, впрочем, не обязательно даже по этой теме, вот что-то, что вас действительно интересует. Но вернемся к повествованию об Иоанне Крестителе. И мы видим здесь, что Ирод боится потерять лицо перед своими гостями, поэтому он совершает это злодеяние. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. Александр, вас беспокоит.
Добрый вечер, Александр.
Сергей Львович, у вас очень интереснейшие передачи, прямо вам скажу. Вот. Но дело в том, что вы понимаете, вот многие батюшки наши, хорошие, вот Стеняев в том числе, другие говорят об этом времени. Но дело в том, что мы сейчас живем в настоящем времени. Вот такой вопрос, как бы вы могли связать, допустим, вот это время, которое сейчас происходит в этой стране, с тем временем, библейским временем? Еще такой вопрос, допустим, вот как можно ли считать, допустим, Путина помазанником Божьим? Или он помазанник вот такой мерзкой организации, как ЧК, преступный? И до сих пор это все из года в год, эта организация меняет свое название, а по омерзениям действия она такая же. Спасибо.
Значит, Библия, конечно, написана для всех времен. То, что мы читаем, это мы читаем о нас, мы читаем о наших ситуациях, о том, что в наше время человек может оказаться в том же положении, что Ирод. Он может совершать грехи, и потом эти грехи доведут его, одно другое цепляет, и он оказывается в ситуации, когда он убивает невинного человека. Такое бывает. Что касается того, является ли Путин помазанником Божиим, нет, он не является помазанником Божиим, над ним не совершалось таинство помазания на царство, он не является наследником императорского дома, и, конечно, он не является помазанником, он также не является помазанником ЧК, он является президентом, избранным на выборах. И у нас система правления в данную эпоху, она не предполагает помазание Божие. Что касается ЧК, то ЧК уже не существует уже очень давно. Ее нету. Это была в высшей степени ужасная и кровожадная организация, но ее уже нет достаточно давно. Поэтому ассоциировать каких-то современных политических деятелей с ЧК, ну... Я думаю, это просто была бы ошибка и совершенно неосновательно. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло, слышите?
Да-да.
С праздник вас, батюшка.
Ну, я не священник, но я благодарен за поздравление вас тоже с праздником.
Нет, его праздник сегодня Александра Невского.
Да-да.
Угу. Вопрос будет такой. Скажите, пожалуйста, мне сказали, что 40 лет, когда человек не должен отмечать. Я хотел спросить, может, батюшка, надо спросить. Вот я хотел вас спросить, можно 40 лет отмечать или нельзя отмечать 40?
Вы знаете, в церкви нет такого правила, которое бы требовало не отмечать 40 лет. То есть можно, конечно. Можно, никаких проблем, никаких конкретных предписаний на этот счет нет. Можно ли отмечать 40 лет? Если хотите отмечать, отмечайте, вы этим не согрешите. Понятно, что во время дней рождения и всяческих торжеств тут нужно проявлять, конечно, умеренность, чтобы не нанести ущерба здоровью. Но это относится к празднованию любого дня рождения, там 40 лет или не 40. Поэтому ничего неправильного нет в том, чтобы отмечать 40 лет, и вы этим не согрешите. Я напомню, телефон 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. И у нас еще один есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, в этот день, 11 сентября, установлен чин поминовения воинов на поле брани за веру царя Отечества, еще при Екатерине.
Да.
А почему сейчас при формулировке диаконы и священники упускают имя царя?
Очевидно, имеется в виду, что многие из воинов, несомненно павших за Отечество, вот как, например, воины в Великой Отечественной войне, они сражались не под началом православного царя, вот так трагически повернулась история, и поэтому мы говорить просто за веру царя и отечества, это бы как бы выпускало из поминовения, исключало из поминовения людей, которые сражались и погибли после падения монархии. А поскольку, очевидно, имеется в виду молитвенно помянуть всех воинов, павших за Отечество, в том числе тех, которые сражались и пали после падения монархии, очевидно, вот этот момент за царя был и опущен. Хотя, ну вот, я не беседовал, понятно, с этими священниками, но вот это достаточно очевидное объяснение, которое напрашивается. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. И у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Меня зовут Елена. Я вот хотела такой вопрос задать. Вам, ну, естественно, не как к священнику, а просто ваше личное мнение, если можно. Вот мне хорошо живется и не при монархии. И мне вполне устраивает демократия. Я, конечно, понимаю, что со страной происходит не самая лучшая вещь, но они, мне кажется, творились. И в период монархии тоже. По крайней мере, крепостной мне не хотелось бы быть. Вот. А и поэтому ваше личное мнение, может ли православный христианин все-таки не то, чтобы быть антимонархистом, нет, я не против, но и не таким, знаете, приверженцем монархии и противником демократии?
Ну, я просто еще раз скажу, я мирянин, то есть я вот не являюсь священником, но что касается отношения к монархии, ну, в основах социальной концепции, по-моему, написано, я сейчас не вспомню дословно, что христиане могут иметь разные политические воззрения, и можно быть монархистом, можно не быть, и, ну, мне представляется, ну, можно быть, знаете, вот как, по-моему, этот генерал де Голь во Франции говорил, что он тоскующий монархист. То есть в том плане, что он предпочел бы, конечно, служить королю, но короля во Франции уже давно нету, и взять его неоткуда, и он понимает, что королю он уже служить не будет. Вот так история повернулась, что нет у него короля. И поэтому монархистом он является, так сказать, тоскующим. У нас нет достаточно сильного монархического движения, нет в народе желания восстановить монархию, и думаю, что ну, мы должны жить в тех условиях, в которых мы живем, при той власти, которая есть в наличии, и, конечно, православный христианин не обязан быть монархистом, хотя я знаю, что многие православные люди воспринимают это как что-то в высшей степени естественное, быть монархистами, но это не предписывается, это не что-то такое догматическое, что мы были бы обязаны вот такую позицию занимать. Это не догмат веры. Я напомню, телефон 8-495-959-59-39. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, сегодня строчка вот на одном из каналов, я даже ее записала, пробежала, и я не совсем ее поняла. Может быть, вы расшифруете. Минприроды поручил передачу недр иностранным инвесторам. Как понимаете, что это может значить?
Ну... Инвестор – это человек, который вкладывает деньги в развитие какого-то предприятия для того, чтобы потом получать прибыль. Ну вот, не знаю, представьте себе, что я нашел месторождение, не знаю, там, каменного угля. Но у меня не хватает денег, чтобы я его за свои деньги полностью разрабатывал. Я привлекаю какого-то богатого человека, который говорит, я тебе... оплачу половину твоих расходов, но за это ты мне будешь отгружать там, не знаю, треть угля вот, в течение 10 лет. Договорились? Ну, договорились. Тогда вот это называется инвестор. То есть это, ну, такая чисто экономическая вещь, когда люди вкладывают деньги и получают потом доходы. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да-да. Да-да.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Львович. У меня такой вопрос. Алло.
Говорите, пожалуйста.
Сейчас, алло.
Говорите, пожалуйста. Алло. Я слушаю
алло.
Вас.
Алло. Сергей Львович. Сергей Львович.
Говорите, пожалуйста.
Так я говорю. Алло. Говорите, пожалуйста. Вопрос такой, а церковность завесе, Сергей Львович, когда Христос умер на кресте, завеса в храме разорвалась надвое. Меня интересует вопрос, что было потом с этой завесой? Ее как-то восстановили, потому что эти апостолы ходили в храм.
Очевидно, восстановили, очевидно, произошло такое знамение, и люди были его свидетелями. А потом, поскольку нужно было продолжать богослужение в храме, ее, очевидно, каким-то образом восстановили. Дальше об этом не объясняется подробно, но вот это раздирание завесы, это был знак того, что ветхозаветное служение прекратилось, что принесена последняя окончательная жертва за весь человеческий род, и поэтому жертвы, которые были в ветхозаветном храме, они больше не нужны просто. А у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Львович, значит, вот это был вопрос предыдущей женщины по поводу того, значит, что ей очень хорошо сейчас живется, и что она, так сказать, не монархистка. Я просто хочу сказать, что в 1613 году при избрании первого царя Михаила из дома Романовых, значит, была принесена этим собором такая клятва роду Романовых. И там было указано в этой клятве, что кто не будет из потомков наших это делать, то тот будет отлучен от причастия. Эта клятва не отменена никем.
Угу. Вы знаете, к сожалению, вот тут можно опять вспомнить о тоскующем монархисте. К сожалению, у нас сейчас мы живем не при монархии. Монархия разрушилась. Люди, которые восстали против монархии, да, они совершили клятву преступления. Это грех на них. Но мы живем в ситуации, когда монархия уже разрушена. Мы родились уже после этого, поэтому на нас тут не может быть в связи с этим какой-то клятвы. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Вопрос следующий. Вот возможно ли было покаяние Адама в раю, если Бог все заранее знает? И вот также, вот Бог же знал, например, что будет революция, но люди же могли покаяться, если за ум взялись. Вот растолкуйте, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Конечно, Бог знал. Бог знает все, как произойдет на самом деле. Бог обладает всеведением. То есть Он знает все, всю истину о мире, включая, Он знает все о поступках людей, ангелов, бесов, вообще всех живых существ, как все будет происходить, конечно же, Он все события знает. Адам мог покаяться, но не покаялся, и мы видим, что Адам, он реагирует на вот это обличение, не ел ли ты плода, которую запретил тебе есть, он реагирует тем, что он начинает сваливать на Еву, Ева на змея. В общем, не происходит покаяние. Конечно, Бог это знал заранее. Бог знает заранее, как люди поступят. Но люди всегда поступают по своей свободной воле. И поэтому, в принципе, люди могли не совершать революции. Конечно, могли. Но Бог просто знал, как это произойдет. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Будьте добры, поясните еще вот насчет Ираиды, жены Филиппа. Значит, Филипп к этому времени уже был мертв, то есть вот каким-то образом был мертв, потому что он не мог повлиять на то, чтобы его жена стала женой Ирода.
Нет, он на тот момент был уже, насколько мне известно, вот я боюсь сейчас напутать, насколько мне известно, он не был мертв, и там просто она развелась с ним. Я боюсь напутать, если меня поправят, то поправят, но насколько мне известно, он был жив. Другое дело, что, очевидно, сама эта женщина, она рвалась выйти за более выгодного мужчину, чтобы такое более... более высокое место занять. Это было, очевидно, ее горячее желание, хотя и Ирода тоже. И вернемся к этой ситуации с Иродом, потому что, естественно, возникает вопрос, а что мог бы сделать Ирод в такой ситуации? Кажется, что он грехом загнан, что он как крыса в лабиринте, он, у него только одна есть дорога, куда бежать, и его эта дорога загоняет все хуже и хуже, все дальше и дальше в грех. Мог ли он вырваться? Мог ли он что-то им сказать? Мог, конечно. И он мог сказать, что на самом деле жизнь Иоанна Крестителя, она мне не принадлежит, чтобы ее забирать, она принадлежит Богу. Что я здесь, будучи царем, являюсь только распорядителем у Бога, а не полновластным хозяином. Ну, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будьте добры, а вы не могли бы объяснить вот связь 11 сентября происшествия в Америке с таким грозным событием Крестителя? Спасибо, Господи.
Ну, вы знаете, я бы предположил, что это просто вот так наложилось, такие исторические события. И очевидно, что те злодеи, которые организовали этот теракт, они просто не знали, что по календарю православной церкви это будет, вот, тем более в этом году, усекновение главы. И я думаю, что это на человеческом уровне не связано, а вот тех связей, которые могут быть более глубокие, мы их не видим. Просто там злодеи замыслили и совершили вот такое массовое убийство. И, конечно, это нам напоминает только о том, что в этом мире нет безопасных мест, и люди везде страдают и умирают. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Григорьевич. Александр, нет, Нил Московский, фирма, поздравляю. И два вопросика. Вот первый вопрос. Вот не вы сегодня, но вчера ни один из священников не сказал, что праздник великий Иоанна Крестителя, усекновение главы, является постным днем. Это первое. И второе. Вы предложили вот подумать на тему, что бы мог бы сделать убивший Иоанна Крестителя, когда ему предложили, чтобы он дал голову Иоанну Крестителю. Ему овёпли такое... Это предположение, что он мог бы вызвать из камеры, из места заключения Иоанна Крестителя, привести его на этот пир, предложить Иоанну Крестителю положить свою голову на блюдо и подарить, так сказать, его этой вот танцовщице. И таким образом Иоанн Креститель мог бы остаться жив.
Извините. Ну, мог бы он так попробовать, конечно, как-то вывернуться, но думаю, что правильный ответ был бы тот, что я тут не являюсь абсолютным владыкой над жизнями людей, абсолютным владыкой является только Бог, поэтому я не могу распоряжаться, я могу там казнить злодеев или отражать врагов, потому что это Бог мне поручил. А казнить невинного человека я не буду и не имею права, потому что его жизнь принадлежит не мне, а Богу. Но он настаивал на том, что царство его, что он тут распоряжается. Кстати, мы можем обратить внимание даже на эту фразу, что он обещал полцарства. Он не мог никому, конечно же, обещать полцарства, если бы он в голове держал, что царство ему вверено Богом, чтобы он заботился о людях, чтобы он поддерживал мир и порядок. Но он, вот, увы, решил, что он тут главный, что он тут хозяин. А у нас есть звонок еще один. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка. Вы не смогли бы сказать, что потом случилось с Иродом и Родиадой, и дочерью, и ее дочерью? И также вот, когда Илья пророк был преследуемый царем, и его женой, которая Изавель, по-моему, я не помню сейчас, она хотела, значит, тоже убить Илью пророка за то, что он погубил пророков Ваала.
Ну, мы знаем о том, что Ирод скончался от... При этом мы знаем, если я не путаю, от Иосифа же Флавия, что Ирод скончался... очень тяжелых страданиях от различных болезней тяжелых. И мы знаем, что, конечно, судьбы этих людей сложились очень несчастливо. И самое главное – это то, что они отошли на суд Божий запятнанными кровью пророков. Это очень ужасно, это очень страшно, даже если человек... который совершил тяжкий грех, он живет долго, благополучно, умирает в своей постели. Это все равно ужасно. Даже это особенно ужасно, потому что он отправляется в вечность нераскаянным, непримирившимся с Богом. Поэтому, конечно же, как Священное Писание говорит, смерть грешников люта, и поэтому нужно нам помнить это как такой очень, очень негативный пример, что, от чего нам следует избегать. Но вопрос об Ироде – это очень часто вопрос такой, знаете, о власти. Кто является владыкой, Ирод или Бог? И вот Ирод говорит, да я тут владыка, я захочу полцарства отдам там. Захочу, кому хочу, голову отрублю. На самом деле он должен был бы на это смотреть, что мне Бог верил ответственность вот на этом участке. Бог мне верил управлять царством, я Богу дам отчет, как я им буду управлять. Поэтому не раздавать свое царство, не людей казнить невинных он не мог. Он мог бы так и сказать. Но мы царствами никакими не правим, но мы правим в нашей, так сказать, зоне ответственности. У нас есть наша жизнь, у нас есть наши семьи, у нас иногда есть там работа, где у нас какие-то есть люди подначальные иногда. И всегда у нас есть соблазн счесть нашу жизнь своей, распоряжаться ей как своей. Вот у нас есть наше маленькое царство, и мы в этом маленьком нашем царстве командуем как хотим. А Слово Божие говорит, нет, конечно. Нам то, что мы имеем, верено Богом, и мы должны служить Богу. Там, где мы поставлены, в тех полномочиях, которые у нас есть, и помнить о том, что наша жизнь, она не наша. Она принадлежит Богу, мы Богу дадим отчет, все, что нам верено, все возможности, которые у нас есть, все, что мы здесь на земле сделаем, мы за все это дадим Богу отчет, и мы должны помнить, что мы тут не главные, распоряжаться не можем, вернее, можем до какой-то степени распоряжаться только как Божьи слуги, как Божьи служители. Но уже подходит к концу наше время. С вами был Сергей Худеев. Я еще раз напомню, что я мирянин. Вот мне иногда люди называют батюшкой, я мирянин. Но надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания. Всего вам доброго.